След черной Мадонны. Я уже отмечал странные случаи со средневековой черной Мадонной как примечательное исключение на фоне безжалостного подавления культа Великой Матери на Западе. Приступив к изучению этой проблемы, я понял следующее. Черная Мадонна – уникальный феномен в римской истории искусства. Она была ключевым компонентом в тайном возрождении культа Великой Матери в то время. След Черной Мадонны ведет назад в Египет к другому исключению – культу Исиды. Исчезновение валют с платой за хранение случилось одновременно с падением культа Черной Мадонны и Исиды в соответствующих культурах и сопровождалось катастрофическим снижением уровня жизни простых людей. Такая корреляция подтверждается архетипической психологией. Архетипические рисунки дают ценное описание коллективных психических последствий разных событий и потому могут верно воссоздавать реальность. Однако я хочу подчеркнуть, что такая корреляция не случайность. Я не опровергаю того, что есть и случайная связь между религиозными культами с одной стороны – и денежными системами, и экономическими результатами с другой. Но я верю в то, что есть не случайная связь между культом, денежной системой и необычными экономическими результатами. Одни и те же архетипические созвездия были активны в обоих местах в соответствующее время. Другими словами, я покажу, что есть поразительная корреляция между архетипами и денежными системами, но я не утверждаю, что нашел механизм связи между ними. Что значит для нас сегодня «Черная Мадонна»? Лучший ответ на этот вопрос я нашел в книге Роберта Грейвса. Его книга «Белые Мадонны» хорошо известна, но я привожу цитаты из менее известной книги «Богатство и черные богини». Черная богиня до сих пор вряд ли что-то большее, чем слово надежды, которое прошелестело между теми, кто служил своим учением белым богиням. Она обещает тихую связь между мужчиной и женщиной, в которой значение патриархального замужества будет улетучиваться. Черная Мадонна испытала хорошее и плохое, любовь и ненависть, правду и ложь. Она поведет мужчину назад к истинному инстинкту любви, который он давно обменял на интеллектуальную гордость. Другой ученый, Жиль Квиспел, сыграл важную роль в приобретении, переводе и публикации замечательной коллекции гностических текстов раннего христианства, обнаруженных в 1945 году в Наг-Хаммади, Египет. Для него «Черная Мадонна» играет решающую психологическую роль, он описывает ее как символизирующую землю, женщину в мужчине и саму себя в женщине. До тех пор, пока мужчины и женщины не осознают значение первобытного образа черной Мадонны и не соотнесут его с собой, человечество не сможет разрешить проблемы излишнего материализма, расизма, феминизма и прочего. Квиспел относит поклонение Черной Мадонне к ранним христианским гностическим традициям, в которых слово «мать» также означало «мудрость», «святой дух», «землю» и «Иерусалим». Для ранних христиан «святой дух» персонифицировался в матери, и ему поклонялись, потому что она также была Богом. Иисус ясно называл «святой дух» своей матерью в Евангелии. Еврейские традиции говорят о святом присутствии, живущем Боге. Буддисты и индуисты называют это первобытной пустотой. Мистическая христианская традиция Якоб Боэм, Майстер Экхарт, Хильдегарда фон Бинген, Мечтильд из Магдебурга, Юлиан из Норвича, португальский культ Святого Духа, говорит о материнстве Бога. Один из текстов Наг-Хаммади является поэмой от лица женской силы, которой могла быть одна из древних великих матерей. потому что я первая и последняя, я почитаема и презираема, я блудница и святая, я жена и девственница, я бесплодна, и многие мои сыновья, я тишина, которая непонимаема, я произнесение моего имени». Черная Мадонна воздействует на самую сердцевину западной патриархальной культуры, сокращая разрыв между телом и душой, телом и разумом, женским и мужским, сексуальностью и духовностью, природой и человечеством, космосом и индивидуальностью. А раз это так, то она может стать предвестником трансформации, которая сейчас происходит в западном мире. Текст в рамке. Святой Бернар Клервозский, возлюбленный Черной Мадонны. Бернар – основатель цистерцианского монашеского ордена, один из наиболее влиятельных людей XII века. Он родился в Фонтене возле Дижона во Франции, где была церковь Черной Мадонны. Согласно легенде XIV века, мальчиком он понял свое призвание от трех капель молока Черной Мадонны в Сан-Варле возле Шатильон-сур-Сен во Франции. Это указывает на связь с тайными традициями. Три капли молока девственницы – одно из традиционных названий мистического «материя прима» – первичной материи алхимиков. Бернар, воодушевленный этим, взял под свое управление цистерцианский орден, к тому времени сократившийся до кучки монахов, и превратил его в огромное многонациональное образование, включающее сотни монастырей от России до Иберийского полуострова, каждый из которых был посвящен Деве Марии. Он также является автором «Регула» – «Устав с правилами» ордена тамплиеров, а его дядя Андре де Монтбарт был среди тех девяти рыцарей, что основали орден. Противоположность современным христианским традициям, во всех официальных документах храма, включая устав, всегда ставили имя девственницы перед именем Христа. Среди доказательств того, что святой Бернар занимался исследованием тайного, то, что цистерцианцы имели группу книжников, переводивших древнееврейские тексты с Востока, и исламские тексты алхимиков из Испании, которые, вероятно, не признавались Римом. Примечание. Луис Чарпентер отмечает удивление священника Вакандарда, нашедшего иудейских ученых в Сито между 1108 и 1115 годами под присмотром Этина Хардинга. Он написал две сотни изумительных проповедей о Соломоновой «Песне песней», которая почиталась евреями как один из самых важных текстов. «Песнь песней» начинается со слов «Дщери Иерусалимские, черная, но прекрасна». Он весьма поощрял путешествия пилигримов в Сантьяго де Компостела и называл это путешествие «дорогой Млечного Пути». Намек на переполненную грудь Хатор или ссылка на Исиду. Примечание. Около 500 тысяч человек путешествовали маршрутами пилигримов ежегодно. Дорога связывала святилище Черной Мадонны и была буквально усеяна местами, где обосновались бенедиктинские, цистерцианские и тамплиерские ордена. Заметьте, что не только святой Бернар посвятил свою жизнь поклонению Черной Мадонне. К примеру, святой Игнатиус из Лойолы отдал свой меч Черной Мадонне из Монсеррата в Испании, когда решил организовать орден иезуитов. Жанна д'Арк молилась Черной Мадонне, известной как Нотр-Дам Миракулёз. А ее мать молилась Черной Мадонне за свою дочь, заключенную в Ле-Пуе. Гёте в «Фаусте» использовал образ Черной Мадонны для раскрытия смысла вечной женственности. Конец текста в рамке. Тайное против общепринятого. Все религии имеют общепринятые и тайные традиции. Примечание. Экзотеризм относится этимологически к внешнему, публичному учению, эзотеризм, наоборот, к внутреннему, спрятанному знанию. Первое относится к официальным, публично проповедуемым учениям, в то время как последние являются тайным знанием, доступным традиционно только для инициации. Каждая религия имеет обе формы знания. К примеру, тайные традиции иудаизма включают каббалу, ислама – суфизм, индуизма и буддизма – тантры. У христианства были тайные традиции орденов бенедиктианцев, цистерианцев, августинианцев и тамплиеров. Общепринятые тайные традиции внутри одной религии находятся в политическом противостоянии, порой даже враждебны друг другу. Одна из причин – тайное знание в разных религиях не было отделено от официального так, как хотели бы официальные церкви. Смотри текст в рамке. Все указывает на то, что наша черная Мадонна была частью борьбы за влияние в X-XIII веках между Римом и тремя христианскими орденами – бенедиктинским, цистерианским и тамплиерским. Все три представляли тайные западные традиции. Иными словами, «Черная Мадонна» заставляет нас исследовать тайную часть официальной религии. Среди 13 общих черт оригинальных «Черных Мадонн» связь между всеми ее святилищами и тремя орденами. Смотри текст в рамке. Текст в рамке. «Черная Мадонна Айнзидельна» и ее неординарное святилище. Наиболее известная статуя в Швейцарии – Черная Мадонна Айнзидельна. Готическая статуя, стоящая Черная Мадонна, датированная XV веком, заменила оригинальную римскую Черную Мадонну, погибшую во время страшного пожара в 1465 году. Есть юмористическое историческое свидетельство о том, кто и когда заменил скульптуру. Примечание. Любопытное и забавное событие представляет уникальный случай исторического подтверждения имени скульптора. Согласно летописям городка Бургхайм, некий мужчина был схвачен за богохульство после своего заявления в таверне, что Мария в Эйзидельне – его сестра, а дьявол в Констанции – великий бог Шафхаузена – его братья. В суде он объяснил это так. «Я просто имел в виду, что мой отец был скульптором и сделал их три статуи, как и меня. Поэтому мы все четверо – братья и сестра». Оригинальная статуя была сидящей, как это показано, на некоторых старых резьбах по дереву. Она относилась к IX веку, когда святой Мейнрад взял ее с собой в убежище отшельника в темный Финстервальдский лес. После смерти Мейнрада святой Конрад, епископ Констанции с 934 по 975 год нашей эры, пришел формально осветить часовню в Айнзидельн в 948 году. Легенда утверждает, что он видел в ночь перед официальной церемонией самого Иисуса Христа в окружении четырех евангелистов, стоящих перед Черной Мадонной, и поклоняющихся статуе. В своей книге «О секрете секретов» Конрад утверждает, что молитва, которую он слышал во время этой церемонии, напомнила ему «Святой Бог в царстве славной девственницы» вместо традиционной «Святой, святой, святой Бог, Дух Святой». Теологические психотерапевты комментируют эту уникальную историю так. Эти альтернативы важны, поскольку они до сих пор входят в ритуалы церковной службы некоторых монастырей. Виденное Конрадом преклонение Иисуса перед алтарем своей матери есть акт почитания в высокой степени. То, что Иисус был в сопровождении четырех евангелистов, предполагает чувство целостности, основанной на одинаковом отношении к женщине. Теологически патриархальный глава церкви признает и освящает место Матери Всевышнего. Это смещает акценты в его отношении к славной девственнице. Бог только как отец нежелаем. «De secretis» Секретором говорит, что женское начало должно рассматриваться как жизнеутверждающее в отношениях Бога с человечеством. Психика требует больше, чем патриархальный взгляд на мир. Она также нуждается в женском начале. В папской булле 964 года нашей эры папа Лев VIII официально признал видение Конрада. Конрад позже, в 1123 году, был канонизирован, и до сих пор день его смерти, 26 ноября, отмечен в церковном календаре. Легенда о Черной Мадонне и посвященные ей ритуалы могут оказаться важнее для нас, чем те, которым христианство следовало, отбросив женское начало, унаследованное от еврейских канонов. Значение того факта, что этот процесс произошел между X и XII веками, станет ясным к концу данной главы. Конец текста в рамке. Первая необычная черта легенды, связанная с большинством черных мадон и только этим типом статуй, то, что статуя не была сделана, а найдена поблизости от древнего языческого символического места или даже в нем самом. Например, черная мадонна из Авиота была найдена в древнем полом дереве, черная мадонна Болоньи на корабле без команды, черная мадонна Лак де ля Мейкс – Вогезы, возле кельтского святого источника, черная мадонна Шартреза была обнаружена в пещере друидов, которая оказалась дольменом, относящимся к временам мегалита. Более того, эти статуи были найдены как важные метки на дороге в Сантьяго де Компостела, одном из старейших времен каменного века до христианских путей в Европе. Для немецкого ученого Дитмара Кампера это означает, что культ Черной Мадонны относится к древнейшим религиозным культам, известным человеку. Французский автор Жак Бонвин заключает, только Черная Мадонна была способна объединить языческие традиции с христианской верой без фальсификации хоть одного из бесчисленных поверий. В этом уникальность Черной Мадонны. Текст в рамке. Уникальность Черной Мадонны. Жак Хайнен проанализировал сотни черных мадон и составил описание так называемой истинной Черной Мадонны, которая имеет 13 характерных черт. Более поздние статуи копируют только некоторые из оригинальных черт. Итак, история оригинальных святилищ Черной Мадонны всегда связана с бенедиктинским, цистерианским или тамплиерским орденом. Эти три ордена имели по меньшей мере одну хорошо документированную связь. Святой Бернар реформировал орден Бенедиктина, создав цистерианский орден, и был автором правил храма. Смотри выше текст в рамке о святом Бернаре. Все они датируются одним и тем же периодом – X-XIII века. Ни одна оригинальная черная Мадонна не появилась позже XIII века. Все они имеют примерно один размер – около 70 см высотой и основанием 30 на 30 см. Что еще более удивительно, размеры тела матери – колеблются между 63 и 68 сантиметрами. Бонвин объясняет это приближением к египетской коуди высотой 63,5666 после запятой сантиметров. Нет другого примера в романском искусстве ни распятий, ни статуй, ни нормальных дев, ни других святых, когда размер был бы настолько стандартизирован. Хотя все черные мадонны – очень маленькие объекты, они, кажется, были сделаны по одному стандарту. Они всегда представлены девственницей в величии, где сидящая мать и ребенок смотрят в одну точку в далекой перспективе. Лик девственницы выражает священную строгость, имеет восточные черты и контрастирует с типичными романскими девственницами, похожими на женщин этих областей. Лицо девственницы вырезано более тщательно, чем лицо ребенка, и этим подчеркивается большая важность фигуры матери, чем ребенка. Когда оригинальное многоцветие еще сохранилось, заметно, что облачения выполнены в трех цветах – белом, красном и зеленом. Иногда вся статуя или ее часть покрыта серебром и золотом. Скульптура неизменно размещается в месте дохристианского культа кельтской или другой языческой богини-матери. Даже когда целый собор строился для нее, она всегда хранилась в склепе под собором. Примечание. Среди причин использования склепов, буквально «спрятанных мест», связь с тайными пещерами Великой Матери времен Палеолита. Святилища часто располагались возле святых источников, колодцев или же возле камней доисторических культов. Скульптура часто вырезана из фруктового дерева или драгоценного кедра, что также нетипично для того периода. Фруктовые деревья и кедр имели символическое значение. Символизм фруктового дерева очевиден, он связан со смертью, возрождением и творческими силами. Кедр в Египте считался пророческим деревом, связанным с легендой об Исиде и Осирисе. Статуя всегда располагалась на пути паломников. Дорога вела либо к самому святилищу, либо к основному пилигримскому пути средних веков в Сантьяго-де-Компостела, самую западную часть континентальной Европы, которая рассматривалась как святая область даже до христианства. Это конец земли, Финистерра, конец западного мира. Финистерра – также название места, отделяющего Сантьяго-де-Компостела от моря, где встречаются символически четыре космических элемента – земля, вода, воздух и огонь заходящего солнца. Легенда, связанная со статуей, имеет ясное восточное происхождение. Крестоносец, принесший статую с востока, пилигримы, идущие на святую землю, спасенные, разбуженные ею и так далее. В некоторых случаях даже имя ее ясно. Во время французской революции черная Мадонна города Шартрес с криками «Смерть египтянке». Египтянкой называют также черную Мадонну Меймака, статую, датированную XII веком. Легенды всегда ссылаются на чудеса, которые совершает черная Мадонна. Например, спасение трех крестоносцев, трех заключенных в Египте, трех моряков. Черная Мадонна имеет репутацию, умеющей воскрешать детей, рожденных мертвыми, по крайней мере на время, необходимое для их крещения, помогающей бесплодным женщинам стать матерями, а беременным женщинам родить здоровых детей. Она сидит в кресле с прямой спинкой, называемом кафедрой, от греческого «катедра», также являющегося основой слова «катедраль» – «собор». Это кресло – точная копия того, которое ассоциируется в Египте с Исидой. Оно считается местом мудрости. Официальное название этой статуи – «Алма-Матер» – «кормящая мать». Так люди называют и университеты, в которых учились. И последнее. Лицо девственницы всегда, а ее руки почти всегда, темное, что оправдывает ее имя «Черная Мадонна». Конец текста в рамке.